складу горюче-смазочных материалов, расположенному в 6 километрах от Фашни, на берегу небольшой речушки Березны, команда Панкрата подъехала к 5 часам дня. Разведчики уже обосновались там, наблюдая за территорией склада с двух сторон. «Мотоциклисты в наличии», — сказал один из них по имени Родион, высокий как жердь и такой же худой. «Еле устерегли. Гоняют по буеракам, как на соревнованиях, только треск стоит. Хорошо, что дороги здесь петляют, словно кишки в животе». Панкрат взял у него бинокль, высунулся из-за елового молодняка на пригорке, откуда склад ГСМ был виден, как на ладони. Территория склада, обнесенная двумя рядами колючей проволоки, была невелика. 100 на 100 метров, и вмещала всего 4 штабеля металлических бочек, 3 цистерны, одна из которых была врыта в землю, небольшой автопарк в 4 военных заправщика, плюс старенький газик по прозвищу «Козел», и 2 новеньких машины «Газель» и «Бычок». Кроме того, здесь имелись караульное помещение, вышка с часовым, небольшое кирпичное строение без окон, низкий деревянный барак и совсем маленький на 2 комнаты домик комендатуры, где жил комендант склада, пожилой старлей. Мотоциклы гаишника и его приятелей стояли возле этого домика. «Часовых 3», — пробубнил Родион в спину Панкрата. «1 на вышке, 2 у ворот. Контингент еще тот. Все в дымину. Можно брать голыми руками. Смена дожидается своего часа в караулке. 3. 2 водил ковыряются в моторах на площадке. Кроме коменданта, в его халупе находятся 2 женщины, плюс мотоциклисты». Панкрат передал бинокль Крутову. «Поразмяться с девочками приехали». «Непостижимо высокие нравы в родной армии». «Что скажешь, Лукич?» «Никакой стрельбы», — тихо сказал Егор. «Эти пацаны не виноваты». «Обижаешь, майор», — развел руками Воробьев. «Возьмем всех без шуму и пыли, тихо и живыми. Мы еще не озверели до степени противника, и я далеко не убежден, что в клетку попались те самые птички, что грабили твою деревню. Солдаты твои...» «Мотоциклисты мои». «Как скажешь, начальник». Панкрат, не глядя на подчиненных, поднял вверх ладонь и сжал ее в кулак. Жест этот был понятен всем, в том числе и Крутову. Началась операция захвата часовых. В другое время Панкрат дождался бы темноты и разоружил солдат в секунду. Но в нынешнем положении не было уверенности, что приезжие останутся здесь до ночи. Приходилось действовать днем, уповая только на выучку мстителей. Всего отряд Воробьева насчитывал 9 человек, включая и разведчиков-наблюдателей. Однако малая численность состава компенсировалась профессионализмом каждого члена отряда. Каждый из них когда-то работал в органах или был ветераном спецслужб. 2 из них, одетые в пятнистые спецкостюмы, спустились к реке и вплотную подобрались к вышке с часовым, который изредка присасывался к бутылке пива, делал 3-4 шага по периметру своей мечети и садился на пол. Еще 3 подползли к проволочным воротам с красными звездами на створках. Где-то на задворках склада тарахтел движок, взревывал двигатель одного из заправщиков, что облегчало задачу. Часовых сняли за 10 секунд. Ударом ноги Барков распахнул ворота, сорвав замок, а его напарники мгновенно скрутили обалдевших солдат, находившихся в состоянии опьянения и не успевших сообразить, что происходит, заткнули им рты и связали. В то же самое мгновение те, что стерегли часового на вышке, дождались, когда он встанет на ноги, чтобы обозреть окрестности, и одновременно метнули самодельные «Игодама». «Игодама» — металлические каштаны, метательные снаряды «Ниндзя», в качестве которых использовались 3-сантиметровые стальные шарики, вынутые из шарикоподшипников нефтеносных механизмов. Метили, конечно, не в голову. Такой шарик мог свободно убить человека, а в шею, но промахнулись. Один шарик попал в плечо часового, другой — в челюсть. Правда, этого оказалось достаточно. Часовой отшатнулся, сломал перила вышки и кувыркнулся вниз. Остальная команда Воробьева точно так же технично и тихо обезоружила сменное отделение охраны и успокоила водителей, копавшихся у своих машин. Вся операция по захвату территории склада длилась 4 минуты. Крутов вынужден был признать, что его «Витязи» вряд ли сработали бы лучше. Никто из охраны, руководства и гостей склада ГСМ не ожидал нападения. Они были хозяева здешних лесов и болот и никого не боялись. К домику комендатуры Панкрат и Егор подкрались с двух сторон, стали по обе стороны двери, прислушиваясь. Из одной комнаты доносились понятные всем стоны и охи. Там занимались любовью сразу две пары. В другой разговаривали двое мужчин, с хохотом перебивая друг друга. «И тут она нагибается», — басил один, — «и я вижу трусики красного цвета. Представляешь?» «Такая строгая дама, жена полковника и в красных?» — визгливо отвечал второй. «Никогда бы не подумал. Ну а ты что?» «А я делаю вид, что поднимаю с пола авторучку и разглядываю ее задницу». «Счастливые люди!» — раздвинул губы в презрительной полуулыбке Панкрат. «Какие красоты природы они видели и как умеют их описать!» Крутов легонько толкнул оказавшуюся незапертой дверь и вошел в помещение. Двое собеседников, сидевших за столом с початыми бутылками водки и закусками, замолчали и вытаращились на него. Один был толстый и обрюзгший, с залысинами и редкими волосами на круглой голове, с жабьим лицом. На нем мешком сидела кургузая полевая армейская куртка с погончиками старшего лейтенанта. Видимо, он и представлял собой местную власть, коменданта.